בוקר טוב, рад вас видеть. О, и сразу есть тут вопросики, давайте-ка посмотрим. Вопросики поступили, ого, тут такие хорошие вопросики, так просто сразу. Нет, ведь почему в шаббат не загадки душ Левана? Действительно, почему бы не делать шаббат? Делать да в комнате шаббат, потому что хорошо одетые люди. Почему бы не делать в саму субботу? Как-то, очевидно, это не связано с этим порядком. Знаете, я должен это... Не помню этого. А я когда-то об этом думал и забыл. Надо это будет узнать. Я узнаю, потому что я не хочу сейчас сходу так отвечать. Это хорошие вопросы. Обязательно решим, что-то про них узнаю, и, может быть, следующий разберем. Хорошо. Не на все сразу так ответишь. Тут как бы позиционировалось, что люди приходят и знакомятся с иудаизмом, задают всякие вопросы. Вы такие молодцы, вы задаете вопросы, которые уже очень глубоко, уже очень хорошие, серьезные вопросы, которые требуют, видите, даже я сходу не сразу все так могу сказать. Итак, мы остановились на новой заповеди. Вам дали. Каких-то вопросов нет, которые у нас есть? Простите. Просто не хочется что-то из головы говорить, я должен проверить. Но тогда перейдем к этому. Ламет далит. Четвертая заповедь. Лола горог наки. Такая формулировка. По-русски она у нас называется, знаете, просто не убивай. Да? Все убивают людей. Вроде как простая вещь. Тем не менее, существует заповедь с соответствующими последствиями. То есть человек, который это сделал, мало будет сказать, что он там плохой человек, или он это сделал, а человек понесет определенное наказание. Да, намек здесь в том, что лишь Бог дан, да, нельзя проливать кровь. Казалось бы, просто, но вот что здесь он нам пишет. Шлыла рог, нефиш, неймар, лои сердцах, да, мы все там ходим. Что там? По так называемым 10 заповедям. Одна из них – это нельзя убивать. Шурыш мецва зу. Да, даже интересно, что он ищет как бы обоснование, мы бы с вами сказали, но это одна из самых понятных вещей. Нельзя убивать других. С другой стороны, современная культура с одной стороны, вроде бы больше заботиться, да, чтобы жизни человеческие как-то держать, да, не убивать, и во многих странах отменили смертную казнь даже, что вызывает на самом деле смешанные отношения к этому, потому что люди, которые опасны для общества, возможно, да, стоило бы их казнить, но это как бы отдельный разговор. Но просто так вот не убивать людей. Вроде как и просто, а с другой стороны, киноиндустрия современная, она немножко обесценивает человеческую жизнь в противоположность тому, что делает законодательный район. Да, ведь столько всего люди смотрят, как легко взял, нажал на курок, убил туда-сюда, взорвал и прочее. Тем более, если нужна какая-то высокая цель поставлена, да, кто-то решил, что ему нужно проникнуть на какую-то вражескую территорию и там добыть какие-то сведения. Все люди, которые встанут у этого человека на пути, они будут устранены. Такое выражение есть хорошее. Да? И если этот человек это с нашей как бы стороны, в кавычках, то он будет называться разведчиком, героем и так далее. Если человек с другой стороны, он будет называться шпионом и прочее, террористом. Но суть-то, понимаете, одна. И это может оказать какое-то влияние на умы человека. Сказать, что значит? Почему, собственно, если мне мешает этот человек? Причем каким-то моим жизненно важным задачам, которые для меня просто вот очень критичны. Этот человек упорно мешает выполнению этих задач. Почему бы мне его не убить? Почему, если я муху могу прихлопнуть, почему человека нет? И хотя у нас внутри с вами лежит, конечно же, ощущение, что я сейчас говорю какую-то дикость, да, с одной стороны. С другой стороны, логика не всегда сразу нам подскажет, а почему нет. Да? И понятно, что любой нормальный человек не пойдет за этой логикой, пойдет за своим сердцем, который знает, что есть что-то такое вне нас. Да, даже те люди, которые не признают Всевышнего, тем более я про нас не говорю. Да, я пытаюсь как бы с нуля эту вещь поднять. Предположим, даже люди еще не знакомы с понятием Всевышнего. У всех как-то внутри заложено это самые такие основные вот заповеди для всего человечества, они как будто бы у нас запечатаны, да, где-то в прошивке. И мы ощущаем, что это что-то ужасающе неправильно убить другого человека, как бы он нам ни мешал. Но есть люди, для которых это ощущение как-то не особенно важно, или они его не имеют, этого ощущения, или они его подавляют. Да? Они руководствуются собственными рассуждениями. Рассуждения их приводят к тому, что все, что мне мешает, оно устраняется. Почему нет? Давайте посмотрим, как он говорит, что Тора заложила в эту заповедь. Шорош мицва зу. Кстати, интересно, обычно вы заметили, да, что он говорит мишоршей. Из. Да, из. То есть он говорит, что мы только часть какую-то можем прикоснуться с вами. Мы не можем понять полностью смысл заповеди, какой Всевышний вложил. Но хотя бы чуть-чуть прикоснуться к этому, что-то из этого понять. А здесь он пишет шорош. Основной смысл этой заповеди мы можем понять, оказывается. «Ядуа ванеглэла колру эйошемеш». Он говорит, это известно и понятно, открыто для всех, как он выразился, да, «эйошемеш». Всех, кто видит солнце, всех, кто имеет, да, немножко глаза, живут на этом свете. «Кешемеш барах бана ойлом вицеванули фройс вилербой». Всевышний построил этот мир и заселил его людьми, и хотел, чтобы они размножались. «Кидэл яшвон фанав», чтобы люди жили и заселяли этот мир. И, естественно, Всевышний повелел нам не разрушать то, что он создал собственными руками, не убивать людей, не делать меньше, чтобы было меньше людей. Шехема Мешвата Улам, которые заселяют мир. Вулам, Гарша, има гмурим. Однако законченные злодеи, кигон миним мальшиним, и нам Мешве Уилам. Какие-то жуткие люди, типа доносчиков, каких-то страшных предателей. И он приводит здесь миним, это надо понимать в те времена, что это означало, какие-то вот еврейские вероотступники, которые, как правило, это удивительно, да, по свидетельству Талмуда, как правило, вероотступники не удовольствовались тем, что они оставляли веру. Они тут же начинали почему-то активно сотрудничать с врагами евреев, причем нанося очень серьезный ущерб именно жизням людей, не то что в идеологическом фронте. Поэтому они часто в одной связке идут. Да? Вы видите, в молитве у нас тоже, когда добавили это благословение 19-е, его, оно было направлено против вот этих еретиков, которые находились еще в синагогах иногда, но уже были как бы явно и совершенно отошедшими от еврейского образа жизни, и все, и они только вредили еврейскому народу, против них было направлено это благословение. И у нас есть основные две герсы, два варианта, если я правильно помню, в молитвенниках. У ашкеназов это написано «Вала мальшини малти и теква», «Пусть у доносчиков не будет надежды», а у восточных евреев в молитвенниках написано «Вала миним», да, у еретиков. И, казалось бы, две такие разные вещи, но вот из того, что я сказал, более понятно, что это на самом деле были две стороны одной медали. Так вот, они не называются теми, кто заселяет этот мир, потому что тут не просто слово «заселяет» я перевел, ну, знаете, так легко перевести «Ешве Олам», но это не просто, это люди, которые заселяют мир и его, как бы, что называется, наполняют какой-то жизнью, наполняют его тем, что нужно. Да, Ешува Улам, это имеется в виду конструктивное, скажем так, заполнение этого мира. То есть это и заселение народом, и строительство домов, и, скажем, там, насаждение зеленых и так далее, лесов и прочее. Это называется Мешве Улам. А эти люди, они только разрушают мир, если они идут против еврейского народа и против веры и так далее. Валейм Амар Касув, про них царь Шломо в своей книге Мишлей сказал: «Увоводры шаим рина». Наоборот, когда пропадают злодеи, это вызывает радость. Когда пропадают такие страшные злодеи, то это только радость у людей вызывает, потому что они вредили мирозданию. «Лефиш ем ло йошиву аулам». Никакой пользы от них нет. А их ревуа бы кол кухам. Они стараются разрушить мироздание. Везеу маша амар хахам и хахамейну зихрин левроха бавдой ршим коцим ани михалем мин хакерем. В Геморе Бавамеце есть интересная история. Кстати, она там не так однозначно изложена. Он здесь нам приводит как бы высказывание этого мудреца, я вам скажу, был, кто это был? Риби Элазар, Риби Шимон, мне кажется, звали. Если я не ошибаюсь, это был сын самого Риби Шимона Бар-Йохая. Он как-то проявил хорошие, как бы сегодня сказали, дедуктивные способности. И хотя это называется не дедукцией, вроде бы индукцией, на самом деле этот метод Шерлока Холмса, но нам же все равно. Да, так принято у народа уже говорить. То есть он, по-моему, дал кому-то совет, смотри там, как определить воров. Если приходит человек в пивную, там, да, и он засыпает над стаканом вина, еще же такое. Какие-то там он дал какие-то признаки очень интересные, по которым просто было понять, что человек, значит, ночью не спит и занимается разбоем. И знакомые его какие-то сказали, ну, раз ты такой умный, так ты займись этим. И его взяли в римскую полицию. Он начал отлавливать разных грабителей, разных там негодяев, и отдавал их на расправу римскому закону, который безжалостно расправлялся с этими людьми. Если я правильно понимаю, что вызвало недовольство мудрецов поведением его, они сказали, как это ты берешь и отдаешь, ведь мы знаем, это тяжелейшая вещь. Только что мы с вами говорили о предателях. Нельзя отдавать еврея на суд идолопоклонников, даже если этот суд совпадает с нашим, уж тем более, когда люди получают наказание, несоразмерное тому, что они делали. Скажем, убийца, да, убийца так иначе должен быть казнен. Но тоже не так просто, да, в нашем суде, чтобы человека казнили, это нужно очень постараться. Но, как минимум, скажем, если человек опасный для общества, так понятно, что и наш суд что-нибудь с ним сделал бы. Здесь не в этом дело. Но бывают люди, которые, скажем, не убивают, а грабят, там, воруют, я не знаю, обчистят квартиры, еще что-то. И они не положены смертная казнь. Так что сказал в ответ на эти претензии мудрец? И это то, что удивительно, Хинух здесь приводит его фразу, значит, он признает право за таким подходом. Это очень опасный кивун, да, очень опасное направление, чтобы мы сами начали в этом направлении идти. Тут надо знать, где да, где что. И его поступок остался, я не помню, на самом деле, закон какой-то выведен на эту тему или нет, но это осталось как бы спорным вопросом, правильно он делал или нет. Что он ловил там этих преступников и отдавал римскому закону. Потому что, с одной стороны, общество действительно должно жить спокойно. Если есть какая-то власть сейчас другая, это актуально и в Израиле, например, да, можно ли вызвать полицию? Если какие-то соседи мне докучают и делают что-то действительно, что мне мешает жить, там, я не знаю, ну, серьезно, да, не то, что музыку включают громко, а что-то серьезное, я не знаю, там, бьют меня, еще что-то. Могу я обратиться в полицию или нет? А по еврейскому закону, может быть, тот, кто там меня стукнул, должен заплатить мне несколько там золотых монет. Да, а его в Израиле, я не знаю, посадят в тюрьму на 2 года, например. Я просто говорю на прикидку. Это наказание несоразмерное тому, что он сделал. Может быть, я не имею права туда обращаться. Это не такой простой вопрос. Это надо знать, когда раввины разрешают обратиться к властям, потому что выхода другого нет, а общество нужно как-то сохранять, а когда не разрешают. Я понимаю, что там тоже был вот в этом вопросе спорный момент, но Рабби Элазар считал, что он помогает очищать мир от преступности, от ужаса, которым люди живут. И он выразился, видите как, я, говорит, удаляю колючки из виноградника, вот оно это выражение, видите? То есть он считал, что он абсолютно правильно все делает. Он был сам величайший мудрец, я забыл, может быть, упомянуть, что он был одним из знатоков, великих знатоков Торы Танаим. Не просто сын великого знатока, да, а он сам был большим знатоком Торы. Поэтому спор там был на уровне, да, соответственно. Клоймар говорит, «Довдан эйлит яшеву ламьотер». То, что я способствую уничтожению этих людей, тем только мир будет лучше без них. Да, но мы знаем, что просто я на всякий случай говорю, да, не подозреваю, что кто-то из моих здесь слушателей сейчас возьмется за автомат и пойдет улучшать мир. Но у нас у каждого может найти список людей, без которых мир, по нашему мнению, был бы лучше. И, конечно, надо аккуратнее с этим. Мы здесь не про это говорим. Но мы говорим про принцип, да, что есть люди, которые являются исключением. Бывает такое, да? Общее правило, что, конечно, нельзя людей убивать, и хотя бы потому, что Всевышний хочет, чтобы мир населялся. Камоша пирота керами трабим витовим ютербе силу кокоцим. Но то, что он говорил, говорит, когда колючки есть, они мешают развиваться винограду. Если их не будет, то виноградник будет цвести и расти лучше. Так он прошелся по этому вопросу. Да, мы бы с вами, вот если нас спросили бы, почему нельзя убивать людей? Мы бы, может быть, сказали, ну как, ну это же нельзя. Ну что за дикий вопрос? Но на самом деле это, с одной стороны, хорошо, что у нас это так в природе, и такая реакция естественная будет. А с другой стороны, этого недостаточно, чтобы как бы вести ученый разговор, потому что на эмоциях невозможно. У одного эмоция такая, как мы сказали, у другого другая. И если человек, например, возьмет вот это соображение, которое он нам тут привел, что есть какие-то люди, без которых мир лучше, то другой человек возьмет и начнешь их убивать одного за другим. Без них мир будет лучше. А потом он решит, что, скажем, бедные, старые, больные тоже, в общем-то, без них будет лучше. И мы уже видели примеры, да, когда это на законодательном уровне у кого-то делалось. Это очень все чревато, да, последствиями. Поэтому-то мудрецы были резко против того, что этот Рабби Элазар бен Шимон делал. И я думаю, что в результате, в законодательном плане, его подход не будет оправдан на сегодняшний день. Зачем он нам привел цитату из того, что он сказал? Потому что, в принципе, он говорит, да, чтобы мы знали, что в отличие от того, что все люди, в принципе, это хорошо, чтобы они были, чтобы было больше. Но есть какие-то исключения. Он не приводит, что делать с этими исключениями. Но мы знаем, что есть по закону той же Торы, есть суды, да, требуется казнить иногда людей, которые это заслужили. Одно другому не противоречит. Мидиней гамитсва, что связано с законами. Маша амрузи хройном леврохе, шеахада урегета бари, ойта холе, натуйла мут. Тут вот интересно, например, вафилу госсес бы холе бидешамем на ира галав. Человек, в любом случае, за убийство человека нужно казнить. Кстати, тоже, да, вот человек убил, и в некоторых литературных и киноисточниках сегодня продвигается как раз такая мысль, что нельзя никого убивать, что бы там этот человек ни сделал. Если мы убьем, мы будем такие же, как он. Такая мысль. Мысль не совсем правильная, потому что если человек разрушает мироздание, и он опасен для него, то человека нужно остановить. И Тора дала нам критерии, кого, каким образом останавливать. И некоторые люди заслуживают казни, причем для их же пользы. Когда человека казнят, с его души снимается этот грех, его душа может потом как-то исправиться, переродиться и так далее. А пока он живет, он носит на себе эту кровь. Но вот что интересно, ведь бывает, что человек пошел, и знаем, да, увидит на улице другого человека, он его раздражает чем-то, он занял его место на автостоянке, достает пистолет, пах в голову, нет человека. Всем понятно, он убил невинного, ни в чем повинного человека, здорового, нормального человека. А представьте себе, человек приходит куда-то в больницу, где лежит его враг. Он за ним гонялся 20 лет. Он нашел его на смертном одре. Тот лежит, и врачи говорят, все, он через 5 минут умрет. Там уже все закончилось, уже последнее дыхание. А он берет и все-таки доставляет себе удовольствие, да, прикончить его раньше. Можно было бы спросить, подождите, но это вроде бы неравноценные вещи. Да? Одно дело, убил человека, который жил бы после этого, может быть, еще лет 40. А другое дело, убил человека, который уже лежал, все равно он умер бы через 2 минуты. Ну, так что такого здесь? Может быть, это как-то по-другому надо рассмотреть? Он нам здесь намекает, что нет. Когда ты отнял жизнь, не дай бог, у человека, это означает, что ты отнял жизнь. И совершенно не твое дело рассматривать, сколько этой жизни должно было быть. Иногда в жизни одна минута может решать гораздо больше, чем 40 лет. Помните историю про наших мудрецов? Это обычно где-то перед 9 ава рассказывают про наших мудрецов, которых преследовали римские власти, и некоторых преследовали именно за то, что они преподавали Тору. Это было в разные периоды, там разные были правила у римлян, в чем было, в принципе, дело. Были периоды, когда они запрещали изучать или преподавать публично Тору, и были те, которые все равно преподавали. И вот один раз попался там Рабби Ханина бен Традион, если я правильно помню, его жестокие палачи замотали в свиток Торы, а под этот свиток засунули ему влажные комки шерсти, прямо не просто влажные, а намоченные водой, так, чтобы он страдал в огне дольше. Они его сунули в огонь вместе с этим всем. Но человек в огне быстро от шока болевого умрет. И они знали это. И поэтому положили, обложили его вот этими мокрыми, замедляющими действия болевого шока вещами, так, чтобы он дольше мучился. И рассказывается, что один римский палач, один из вот этих солдат, которые там помогали, может быть, не профессиональный палач, мне трудно представить, что профессиональный палач так бы подвинулся душой. Они уже очень загрубелые были люди обычно. Но солдаты, которые там охраняли, помогали, я знаю. Один из солдат очень проникся. Он вдруг увидел, что такое человек, наполненный чем-то настоящим. Не просто герой какой-то, который там на войне, да, под адреналином, знаете, бросается в бой. А великий мудрец, который наполнен мудростью и который явно имеет где-то, знаете, как человек, которого прогоняют там из какой-то маленькой комнатки, он говорит, ну хорошо, я вернусь в свой дворец. Тут у меня это. То есть чувствует вот это, да, его сейчас прогоняют из этой жизни, а у него есть какая-то огромная настоящая жизнь где-то там, которую у него никто не может отнять, и поэтому он абсолютно спокоен. Да, его это, ну, для него это очень несущественное происшествие, то, что сейчас он прекращает свою деятельность. Ученики стояли там рядом и спрашивали Рабби, что происходит, что с Торой. И он говорил там какие-то еще объяснял вещи. Говорил, что он видит, как буквы вылетают из свитка Торы, вылетают на небо. Какие-то, да, которые мы даже не можем сегодня понять, я думаю, до конца глубокие понятия он им объяснял. И этот легионер римский слушал, стоял. И, представляете, проникся в одну секунду. Ну, не знаю, может быть, у него до этого какая-то работа была внутри, это я не могу сказать. Но все-таки до сих пор он был, оставался римским легионером. Обычным, таким же, как все. И тут он вдруг проникся этим так, что сказал ему Рабейну, ты мне обещаешь будущий мир, если я облегчу твои страдания, то есть ускорю твою смерть. И интересно, да, мы видим, что подход вроде бы наоборот. Нельзя ускорять смерть человека. Но здесь, когда человек так страдает, что он не может этого выносить, а тем более, что смерть все равно уже неизбежна, то есть с этим какие-то разные подходы. Опять я не берусь в законодательные тонкости входить, но Рабби Ханина сказал ему, да, сделай это, я тебе обещаю будущий мир. Тот вынул у него эти самые комочки шерсти, которые мешали ему умереть и мучили его. И понимая, очевидно, что его самому уже тоже не жить после этого, когда увидят римляне, что он сделал, он сам прыгнул в костер и тут же сгорел вместе с Рабби. И говорят нам мудрецы наши, которые там стояли и наблюдали за этим, что они услышали в этот момент голос с неба. В то время еще во времена первых мудрецов Талмуда была такая вещь, как голос с неба. То есть не было настоящего пророчества, но мудрецы великие могли слышать вот такое сообщение как бы с небес, какой-то отголосок, можно так сказать. Они услышали голос с неба Рабби Ханина бен Традион, и вот этот римский легионер приглашается в будущий мир. Узнав об этом, один из великих наших мудрецов заплакал и сказал, вот так, один человек работает всю жизнь, старается, да, учится, поднимается духовно для того, чтобы заработать себе на будущий мир. А другой делает это за одну секунду. Это то, что произошло там с этим римским легионером. Представьте себе, какая может быть внутренняя работа у человека, которому осталось жить 2 минуты, он это знает. Мы себе не представляем, какие великие перевороты в своей душе он может произвести. И, возможно, это окажет влияние на духовные миры, связанные с этим человеком, и впоследствии на все мироздание. Как мы можем рассуждать, что вот, мы отняли всего 2 минуты жизни, так это несущественно? Нет, конечно же, нет. Поэтому он говорит нам, что человек, который убил больного, там, уже умирающего практически, или все, он тоже получает тоже наказание за убийство, как и любой обычный человек. Более хитрый вопрос разбирает Талмуд, когда описывается такая ситуация. Кто-то выбросил, там, предположим, ну там разные были варианты, но предположим такой вариант. Кто-то выбросил из окна огромный камень, который летит сверху на голову человека, который, скажем, сидит внизу. И понятно, что у него нет возможности, даже если он увидит это, он уже не успеет убежать. То есть он уже через 2 секунды точно умрет. Но в это время какой-то снайпер берет лук и запускает ему в сердце стрелу. И стрела достигает его на секунду раньше, чем этот камень его расплющит. Называется ли он убийцей или нет? Это интересный вопрос. Я сейчас не буду в это входить, но это разбирается. Так что понимаете, да, с самой простой темой всегда у нас могут быть какие-то вопросы. Причем вопросы надо всегда разделять на группы. Группа вопросов, связанных с тем, что правильно и что неправильно делать, это одна может быть группа, а другая группа, если человек уже это сделал, попал ли он в категорию настоящих преступников или только преступников, скажем так, второй категории или прочее. Это тоже отдельный вопрос, от этого зависит наказание, которое человек получит. Это все говорит и другие подробности, и что делать потом с убийцей, которую поймали. Эти все подробности рассказываются в 9 главе трактата Сангедрин Вайшиним и Макос, и во второй главе трактата Макот. Вену хегет, мицва это, но хегет бекол маком бекол зман. Я надеюсь, что меня слышно, да? Что-то сегодня у нас какое-то только молчание в аудитории. И я испугался, а вдруг, может, меня не слышит никто. Хорошо. «Венугегит бекол маком колзман убисхарим увинекива». То есть это, понятно, запрет на убийство относится ко всем людям без исключения, и в любое время, в любом месте никаких тут нет. Опять, почему должен был это подчеркнуть? Между прочим, да, написано, скажем, вот земля там взыщет кровь убитого. Есть такие выражения в Торе. И некоторые люди могли бы подумать, ну, может быть, земля Израиля, которая особо святая, тут одни правила, а в другой земле другие правила. Он говорит, нет, везде одинаковые. «Веувер але верацах». Кто нарушил эту заповедь и убил? Не дай Бог. «Бемезид фееши едимши и трубы». Если он сделал это намеренно, были свидетели, которые его предупредили, нельзя убивать. И ты, да, нельзя убивать, и тебя казнят за это и так далее. А он пошел и сказал, нет, я все равно его убью. Горгину Тобисаев. Человек получает за это по законам, да, в суде он получает казнь отрубания головы. Это называется саев, то есть меч. Брали меч, тогда не было гильотины, брали меч и отрубали голову. Бешогег. Если человек сделал это по ошибке, трудно себе представить, как это можно по ошибке, но, скажем так, это называется преступная халатность. И на самом деле он говорит, про это будет отдельная заповедь, а то я уже думал, ой, мало времени осталось, я вам столько всего рассказал про это. Но это будет отдельный разговор, без Аташем, если мы удостоимся дойти до 410-й заповеди, это там будет. То есть человек, бывает, преступная халатность проявляет. И убивает поэтому другого человека, не желав этого, не желая ему зла, даже не будучи с ним знакомым, а просто, скажем, не поставил какие-то заграждения на стройке на своей, или машину свою не проверил как следует, и у него отказали тормоза. Да не потому, что кто-то ему перерезал проводок, а это, конечно, человек не мог знать, а потому что он не прошел вовремя тест и решил, что и так она нормально ездит, и пусть они там не морочат мне голову, я сам знаю, куда мою машину проверять. А машина раз и забарахлила в тот момент, когда этого не было бы, если бы он отнесся к этому серьезно. И из-за этого умер человек. Это называется убийство.
Рава Вадя.
Да.
А если человек хотел убить кого-то одного, а случайно убил другого, как было
это
вот
тоже,
там.
Это тоже все разбирается в указанных источниках. Я сейчас не могу входить.
Он же получается не как бы... Он же случайно, это же не преступный да, халат.
Это будет тоже, да. Это разбирается, что там делать с этим человеком. По-моему, там есть спор в Геморе на эту тему, но когда мы будем говорить про случайные убийства, мы там, может быть, коснемся более подробно.
Это же... Он не узнал человека там.
Это, конечно, не может быть квалифицировано как обычное убийство. Но, тем не менее, это убийство.
Ну да.
Спасибо, что были со мной.